Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, наши братья и сестры. Сегодня радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире, и я рад приветствовать нашего высокого гостя, его преосвященство, преосвященного Анатолия, епископа Анатолия Аксенова. Сегодня в нашей студии владыка проведет с вами час, ответит на ваши вопросы, побеседует. Я очень признателен вам, дорогой владыка, что вы посетили нас сегодня в день, который отмечает вся Россия, День народного единства. А с вами в студии главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук, за режиссерским пультом наш режиссер Евгений Боин. Я напомню телефон прямого эфира, по которому вы, дорогие слушатели, можете задавать нам свои вопросы, делиться предложениями, замечаниями. Мы выслушаем также ваши претензии или какие-то вопросы по работе нашей радиостанции. Это московский номер 8495-959-59-39. Еще раз 8495-959-59-39. 59-39. Епископ Анатолий Аксенов сегодня с нами в студии. Я, владыка, от вашего лица, от лица нашей редакции, поздравлю всех слушателей с праздником Днем Народного Единства. И вот, как всегда, этот вопрос нам задают тоже в редакцию. Мы не можем никак понять, что это за праздник. Для многих, конечно же, это приближение 7 ноября, по старой памяти, наш красный день календаря. А День народного единства, он как-то не устоялся в головах и в сердцах наших россиян до сих пор. Мы празднуем Казанскую икону Пресвятой Богородицы, празднуем память Минина и Пожарского, патриарха Гермогена, освобождение Москвы от поляков, возрождение национального духа. Но для сегодняшних в основном людей это только слова или нет?
Благодарю вас, Николай Владимирович, за и поздравления, и за приглашение. А всех дорогих радиослушателей поздравляю с праздником. Он, конечно, очень значительный. Это праздник Казанской иконы Божьей Матери. Так уж повелось, что в нашей жизни чуть ли не каждый день календаря обязательно упоминается празднование какой-то иконы. На первый взгляд можно подумать, что один праздник практически не отличается от другого. Но если повнимательнее обратиться к истории этого празднования иконы, то мы увидим, насколько разные масштабы тех чудес, которые были совершены в связи с этими иконами. Понятно, Матерь Божия одна. Это как вот берем альбом, и там у нас фотографии наших близких, перелистываем страницы. Сегодня в одном месте, завтра в другом, в связи с праздниками, днями рождения. А человек-то один. И вот Матерь Божия, она в разных иконах прославляется у нас здесь на Руси. Прославляется, потому что настолько очевидно ее участие в нашей жизни, что, в общем-то, как-то равнодушно смотреть это невозможно.
Я только два слова из Акафиста Пресвятой Богородицы Казанской. Мы зачитаем такие слова: «Радуйся светлыми лучами чудотворных икон, всю страну озаряющая». Это из Акафиста Иверской иконе Божьей Матери, я прошу прощения. Но эти слова о многом говорят, действительно, икон очень много.
Конечно, и если их подсчитать, наверное, более 1000. А если в связи с этим посмотреть, сколько чудес сотворили, это, наверное, не 1 000 000 и, наверное, не 1 000 000 000. И поэтому, конечно, образ Матери Божией, он нам напоминает о чем-то. Вот, допустим, по месту. Вот Казанская явлена в Казани в 1579 году. Владимирская икона Божьей Матери, она была благословением Владимира Мономаха, принесена в Киев, Андреем Боголюбским перенесена в Боголюбово, затем во Владимир. Затем Корсунская икона Божьей Матери, она с князем Владимиром пришла к нам на Русь. Корсунская, она освящала Русь от язычества. Владимирская благословляла Русь противостоянии разным языческим воздействиям. Вспомним, сколько только было восстаний против того, чтобы православная вера распространялась на Руси. Она была благословением княжеской Древней Руси. А Казанская икона Божией Матери, она стала благословением уже Московского государства, царства Московского. То есть масштабы, они здесь очевидны. И от одного понимания иконы приходит и понимание истории, приходит понимание значимости того, что нас окружает. Мы не просто живем как растения. Мы впитываем то, что нас окружает, и тем самым становимся. Если мы впитываем веру православную, правду, мы становимся чудом в этом мире. А если бы мы занимались только там спортом, какими-то путешествиями и прочее, наверное, мы бы этого и впитали. А поскольку для нашего государства просто необходима была поддержка, чудо, участие Матери Божией, святых, то она как мать, она и участвовала в этом удивительном явлении. И мы с вами знаем, что явление Казанской иконы Божией Матери было связано с очень тяжелыми испытаниями нашей Руси. Мы знаем, что смутное время – это, в принципе, был проект, когда поляки насаждали католическую веру у нас на Руси. Они пытались под видом изменения престола наследования изменить саму сердцевину русского человека. Вспомним, как при Борисе Годунове погиб царевич Дмитрий, как все это бурлило в России, на Руси, как в конце концов и Борис Годунов погиб. И здесь вдруг появляется проект, когда вместо погибшего царевича Дмитрия на Русь насильственным образом приводят Гришку Отрепьева, называют его Дмитрием и делают его царем, то есть обманом. И что на Руси происходит? А потом еще и второй лжедмитрий был. Что на Руси происходит? Вот можно себе представить, крестьянину говорят, а вот погибший царь Дмитрий не погиб, он спасся, и он теперь царь. А вот этот вот Борис Годунов или Василий Шуйский, или те руководители вот этих отрядов, которые пытаются поддержать значит, уже устоявшегося царя, они незаконны. Они не должны быть во главе государства. И начинается смута. Брат пошел на брата. Один отряд, казалось бы, сражается за государя и за Русь, и другой тоже, только у одного Борис Годунов, а у другого Гришка Отрепьев. У одного, значит, один командир, там Липунов, это самый двоюродный брат, по-моему,
Владыка, вот вы сейчас рассказываете, но многие из нас, я в первую очередь, воспринимаю все равно это как некую такую декоративную картину. Мы настолько привыкли, что история наша уже обыграна и на сцене, и в литературе, и в кинематографе, и где только еще. Мы читаем эти вещи и думаем, ну да, какие-то вот такие вещи, сказания старины глубокой. А если вдуматься, технология-то та же происходит сегодня. И в гражданскую войну так было, и наш недавний страшный 20 век. Ведь все идет примерно по одной схеме.
Конечно, зло, оно имеет один источник. Враг рода человеческого, он как лев ищет, рыкая, кого поглотите. И это может быть и в своей семье, а может быть и в государстве. И вот, представляете, в эту вот бурлящую Русь приходит католический мир. Что делают? Лишают церковь главы патриарха Гермогена, сажают в тюрьму, а потом даже и убивают. Отряды Лисовского и Сапеги занимают торговый путь до Архангельска, покоряют Переславль, Ростов, Ярославль, Вологду, идут по этому направлению, грабят деревни, насилуют, убивают. Да убивают-то как? Заставляют людей, во-первых, принимать католичество. Мы знаем такие примеры, как осада Троицы Сергиевой Лавры. 16 месяцев солдаты поляков штурмуют, непрерывно штурмуют Троицы Сергиевой Лавру. Другие отряды идут по окрестностям. В Переславле, а я родом из Переславля, и у нас сохранилось, знаете, то, что, наверное, ни в одной книге не прочитаешь, это из рода в род передается память о погибших моих предках. Вот когда отряд Сапеги подошел к Переславлю, там было поселение. В этом поселении в свое время родился царь Федор Иванович Тишайший, ну, фактически последний из Рюриковичей. А там было поселение. Так вот окружили, положили рядами и резали горло жителям, всем старикам, детям. Прошли, Переславль не сожгли, прошли на Александрову гору, там жило до 5000 человек. Ну, кто-то разбежался, но тоже их положили, тоже как животных резали рядами. Приходили в монастыри и заставляли отдавать все, что там было в монастыре, для того, чтобы кормить своих солдат. убивали монахов. Вот те, кто посещает Толкский монастырь, там есть часовня, памятник. Всех монахов просто зарезали в этом монастыре. Прошли дальше, идут в Кострому. И поскольку они уже знали, что законным наследником, престола наследником будет род Романовых, они охотились на этот род. И мы знаем даже события, связанные с Иваном Сусаниным, который ценой своей жизни спас фактически царя Михаила Федоровича.
Кстати, весьма символичным являлось название оперы, которое в советское время почему-то не появлялось на афишах и где бы то ни было. «Жизнь за царя». Не просто Иван Сусанин, но «Жизнь за царя», что немаловажно.
Да. И вот представляете, как кипел этот котел, почему его и называют «смутное время». То есть найти правду, понять, что происходит, было практически невозможно. И здесь проект католической веры. Мы же видим, как Марина Мнишек, как ее заставляли перекрещиваться, как Лжедмитрий живет не по-православному, в баню не ходит, там еще какие-то действия. То есть было настолько очень серьезно все поставлено. Митрополита Филарета, это отца будущего царя Михаила Федоровича, его арестовали и вместе с царем и со всем двором берут в плен. Церковь обезглавлена. Вот когда читаешь летописи, вот как-то глаза наталкиваются на такие письма крестьян, священников и диаконов. Есть такое письмо одного священника. Они видят, как вроде бы приглашают поклоняться русскому царю. Но почему грабят, почему убивают? Церковь разорили. Антименс пороган. Служить невозможно. И они тайно пишут местоблюстителю, он был в Казани, пишут: пришлите нам антиминс, чтобы совершать хотя бы литургию. Везде грабеж, везде убивают и насилуют даже малолетних детей. Это пишут люди, которые, ну, никоим образом не участвовали в политике. И вот их лишают литургии. Казалось бы, пришли христиане в христианскую страну восстановить, ну, потерявшего якобы трон российского царя. И вдруг такие беззакония. Люди в недоумении, они не знают, что делать. И вот здесь вот уже православие встает на защиту не только себя, но и государства. Как мы знаем, Троица Сергиева Лавра, Авраамия, письма идут по городам и весям с просьбой встать не только на защиту Отечества. Они пишут родной веры, святого православия, потому что все поняли, что грядет очень страшное. А вот давайте подумаем над этими словами. Просит защитить православие. Вот 17 век, начало 17 века. Что происходило на Балканах? Что происходило в Греции? Что происходило в Европе? Православие фактически висело на волоске. Если бы католицизм свой проект осуществил у нас на Руси, православных, ну, по крайней мере, на Балканах не было бы, потому что наши войска православные шли за веру царя и Отечество, шли освобождать родных братьев от иноверцев. И не было бы у нас православной веры, по крайней мере, в Греции. Это исток нашей российской церкви. Затем те города, которые бурлили и даже иногда переходили на сторону лжи Димитрия, они вдруг осознавали, что они остаются без Бога, остаются с бандитами, с поработителями, с людьми, которые говорят одно, делают другое. И вот как вот этот вот бурлящий котел кристаллизовать? Если мы помним с вами, что Владимирская икона Божией Матери в это время была в Москве, в Кремле, после известных событий там 15-16 века. А вот что могло в этот момент быть таким важным объединяющим началом?
Я всегда думаю, Владыка, простите, вот эти наши главные персонажи сегодняшнего праздника, действительно исторические фигуры, Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, но ведь не только они, наверняка не только они, ведь понимание того, что с Россией творится неладное, оно же не сиюминутно пришло, и в народе, наверное, зрело какое-то сопротивление, и, наверное, и в высших кругах, и в кругах знати, и в священстве, и в монашестве было понимание необходимости осуществить какой-то перелом коренной. Я так считаю, что это всего лишь вот олицетворение, наверное, только такого общего процесса, который привел к тому, чтобы произошло вот такое переломное событие, и мы действительно начали свой отсчет нового государства. По сути, ведь Россия приобрела такое некое второе рождение в этот день.
Конечно. Вот нам сейчас очень сложно, ведь прошло довольно-таки много времени, 400 лет. Ситуация какая? Были отряды и войска, способные, в принципе, справиться с поляками, но внутри было разложение. Иногда в одном и том же отряде не знали, кто за кого воюет. Пришли казаки донские, они воевали за царевича Дмитрия. Отряды Шуйского поддерживали Шуйского. Различные князья, там, Трубецкие, Волконские, они поддерживали Годунова. И вот трудно было определиться.
И объединиться.
Они стояли недалеко от Москвы, они могли делать рейды, они могли иногда очень сильно трепали войска Сапеги и Лисовского. Те отступали, бежали. Но дальше-то они продвигались, то есть вот этого кристаллизатора не было. И да, письма как-то поднимали народ, но вот то, что могло быть переломным вот в этом противостоянии, не было. В нашей истории Руси есть один пример, когда пришлось прибегнуть к нестандартному решению. Призвали варягов, потому что Русь была, ну, в то время, извините, языческой. Вот, и тоже не могли друг с другом не договориться никак. Призвали, и вопрос был, по крайней мере, видимым образом решен. Кому-то нравилось, кому-то не нравилось, но государство стало существовать. И здесь аналогия. Вроде бы все православные, но на дух не переносит, допустим, престола наследника или царя. Казалось бы, готовы сражаться, у одних нет продовольствия, у других оружия, у третьих желания. И вот эти вот противоречия, они должны, ну, были как чем-то быть объединены. Вот где искать правду? И вот здесь появляется очень объединяющее знамя, икона Казанской Матери Божией. В Нижнем Новгороде список с той иконы, которая была найдена в Казани, был для народа представлен как знамя освобождения от иноверцев и от иноплеменников. Еще нужно отметить, что когда войска Ивана Грозного в 1552 году взяли Казань, в самой Казани, в окрестностях, они освободили от рабства, ну, разные есть цифры, от 40 до 60 тысяч рабов русских православных христиан. И эта икона, которая была выплакана, вымолена, выстрадана этими рабами, а потом и русскими, которые ей кланялись, вдруг стала знаменем освобождения, и тоже плакали, и тоже молились, и тоже страдали, и просили Матерь Божию как освободительницу Руси от такого явления, которое лишало государственности и лишало веры православной. И причем веры не только в государстве, но даже и во всем мире, потому что впоследствии, когда укрепилось государство, оно поспособствовало освобождению и балканских государств от иноплеменников, иноверцев, способствовало развитию православия и христовой веры в Палестине даже. И вот эти вот моменты, они очень важны были нам, как принято говорить, онтологически, то есть нам жизненно они были важны. И вот это знамя вдруг кристаллизирует все эти отряды, кристаллизирует крестьян, бояр, дворян, служилых и неслужилых людей. И вот летом 1612 года в Переславле-Залесском была сформирована вторая волна народного ополчения. В течение трех месяцев они собирали войска, туда приходили люди со своим вооружением, у кого не было, их вооружали и готовились. И вот с августа пошли ополченцы освобождать свою родину. Настрахавшись, настрадавшись от поляков, не щадили живота своего. Сегодняшний день, после, как сказано, очень сильных сражений, был освобожден Китай-город, и войска Минина и Пожарского продвинулись на Красную площадь. Люди, которые якобы служили на стороне у поляков, поняли, опять благодаря вот вере, благодаря заступничеству Матери Божией, они вдруг поняли, что им не по пути с католичеством и с инородцами, с поляками. Внутри Кремля поднимают восстание, а там их объединила Владимирская икона Божией Матери. И вот два таких направления войск зажимают в тиски захватчиков, побеждают их, и на Красной площади встречаются два ополчения. Одно, которое вышло из Кремля, а другое, которое пришло к Кремлю. На этом месте сейчас есть замечательнейший храм, на мой взгляд, Казанской иконы Божией Матери. Он постоянно посещается людьми. Это символ сохранения православия на всей Руси и благословение Матери Божией, вот именно как царской Руси. Если Корсунская иконочка, она участвовала в освящении, Владимирская в становлении княжеской Руси, противостоянию языческому Востоку, а потом и освобождению полному от татарского ига, то это является благословением российского государства, да какого, величайшего, которое распространилось потом на всю Сибирь, Дальний Восток, Алеутские острова, Аляску и даже на всей территории Канады наши купцы были свидетелями нашей православной веры. И до сих пор в Америке русских помнят, и помнят, как они шли не с мечом и огнем, и как они, в отличие, допустим, от войск разных завоевателей испанских и английских, истребляли индейцев, А эти привносили свою культуру, научили их выращивать овощи в теплицах, научили их многим приемам, которые сейчас называют культурой. Поэтому сегодняшнее событие, оно является чудом Матери Божией в масштабе всего космоса. То есть мы сохранили православие на том уровне, которое делает человека способным прославлять Господа и получать свойства, необходимые для жизни на небе.
Дорогие друзья, я напомню, что сегодня в прямом эфире с вами епископ Анатолий Аксенов и я, Николай Бульчук. Мы отвечаем на ваши вопросы по телефону прямого эфира 8495-959-5939, 8495-959-5939. И прошла уже неделя, Владыка, как вы были здесь, в этой студии. Я, в частности, вспомнил вопрос, на который вы тогда не успели ответить, и мне хотелось бы, чтобы вы сегодня прокомментировали. Вопрос нашего радиослушателя состоял из двух частей. Вот вы ответили на первую часть, а вторую, к сожалению, не ответили. Что такое кротость? Вот действительно, когда мы сегодня, в День народного единства, говорим о том, что церковь была спасена, и мы молились о том, чтобы государство получило настоящую жизнь, чтобы все в едином, так сказать, порыве сплотились вокруг трона русских царей, чтобы мы спасли православие. Мы говорим о том, что церковь сыграла громадную роль в качестве государственной силы. А как же заповеди? И часто этот вопрос задают нам сюда в редакцию. Заповеди Христовы блаженны, нищие духом, блаженны кроткие. О какой победе, о каких завоеваниях, о какой силе духа может идти речь, если мы призваны к кротости?
Само христианство – это чудо. Не случайно апостол Павел говорит, что Христос – это для эллинов безумие. Как может кротость победить, допустим, в то время меч, а сейчас атомную бомбу? Да очень просто. Господь сказал: «Придите и научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем». Вот этот кроткий наш Бог, Он, которого распяли, Он победил сердца. И Он тем самым сделал нас причастниками чуда, когда я ограничиваю себя и не делаю зла человеку, который немощен, который болен, который менее меня, слабже меня, и тем самым моя кротость делает чудо.
У нас телефонный звонок, мы слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Максим.
Да, Максим.
Я звоню из города Кустаная, вот из недавно возглавляемой епархии Владыка Анатолия. И хотел бы, прежде чем задать вопрос, вот хотел бы поблагодарить Владыку. Владыка, благодарим вас за те труды, которые вы понесли на Кустанайской земле. Вот, сегодня служили в одном из храмов Казанской иконы Божией Матери города Тобыл, ранее Тоболовка. Вот, и хотелось бы, конечно, от лица многих ваших прихожан, которые передают нижайший вам поклон и благодарность за все, что вы как-то сделали, благодарят вас за это. Вот, за многие
Спасибо,
годы,
Господи.
Которые вы пребывали
Благодарю
вместе
вас,
с нами.
Благодарю вас, да. И вопрос какой-то.
Вот, и хотелось бы, помимо вот темы кротости, чтобы вы затронули очень важную тему. Это известное для всех слово, которое имеет множество значений. Хотелось бы от вас услышать, Владыка, что такое вера, что она значит и как ее воспринимать, потому что как-то мы часто слышим о том, что это объемное понятие, и даже многие священнослужители иногда затрудняются как-то лаконично и четко дать определенный ответ.
Благодарю вас за вопрос, Максим. Да, спаси Господи и всех кустанайцев. Они в моем сердце. Мы служили в течение 10 лет в в Костанайской епархии со многими уже духовно породнились. А вопрос веры, он, конечно, центральный в нашей жизни. Не случайно Господь сказал, неверующий уже осужден. Само слово «вера» — это не русское слово, оно древнеболгарское. И святые Кирилл и Мефодий, они, естественно, говорили на том языке. И тот язык, он вошел в нашу жизнь. Даже тот же самый символ веры, он начинается верой во единого Бога. И, конечно, за 1100 лет вот это название и понятие, они как-то дистанцировались. Иногда приходится слышать: я верю в Бога, в смысле, я его признаю. Я надеюсь, что будет так-то или так-то. А другой говорит: а я верю, что Бога нет. То есть, и получается, что одно и то же слово «верю» с парадного входа и «верю» с черного хода.
Я немножко вас поправлю. Владыка, атеисты обычно говорят не так. Я не верю в Бога.
Ну, так они, наверное, и правы, потому что они не верны.
Но один мой религиозный философ, автор Владимир Борисович Микушевич, говорит: а в кого, собственно, ты не веришь?
Если его нет.
Если его нет.
И поэтому, если ты не верен того, кого нет, то, в принципе, и здесь казуистика происходит. Поэтому за 1100 лет происходит как бы наслоение на слово «вера», столько наклеили уже разных понятий, что очень даже трудно свойства веры отличить от значения веры. Вот известное определение свойства веры апостола Павла: вера есть уповаемых извещений вещей, обличение невидимых, и уверенность в невидимом как бы видимом, и в грядущем как бы в настоящем. Это не определение веры, к сожалению. Вот у митрополита Филарета это представлено как определение веры, но это определение свойств веры. Вот если даже их разобрать, вера есть уповаемых извещений, то есть осуществление надежды, видение вещей, которых я никогда не видел, вот, и предположение о будущем, как в настоящем. Ну, в принципе, тут можно говорить и о фантастике. Выдумали и верим в это, знаем, что это будет, якобы. Но будет или не будет. Вот. И поэтому очень важно, чтобы не путать смысл значения термина «вера» и смысл значения свойств. Я верю в Бога. Точнее будет сказать: я признаю Бога. Я верующий человек. И если я верующий человек, значит, я должен отличаться от того, кто не верит. Чем? И не случайно Господь сказал: неверующий уже осужден. И поэтому обязательно нужен славянский перевод. Слово «верую» на русский язык переводится «я верен». И даже символ веры, когда мы переводим «верую во единого Бога», он должен быть переведен по правилам перевода и по правилам славянского языка «я верен единому Богу, Отцу Вседержителю». Многие даже путают вот символ веры, что это молитва. Это моя, если хотите, присяга. И она, эта присяга, приводится обязательно, когда человек крестится три раза, если сам не может, значит, крестное произносит, когда архиерей становится уже на другую ступенечку священства, он становится уже полнотой церкви, он тоже три раза приносит эту присягу: верую во единого Бога, я верен единому Богу. И вот, если уж говорить уже и заканчивать, вера – это верность, это моя верность моему Спасителю.
У нас телефонный звонок, слушаем вас, добрый вечер.
Вечер добрый.
Добрый вечер.
Георгий. хранитель церковно-археологического музея Свято-Тихоновского университета.
Спасибо, Господи, Георгий.
Дорогие мои отцы и ведущие, владыка, радуемся с вами и молимся образу Казанской Божьей Матери. Хотел бы еще сказать вот о чем. В этом году, милостью Богородицы нашей, мы обрели образ другой, который участвовал в тех же событиях, о которых мы сейчас говорим. Спасение России, всем нашим соборного спасения России. И часть этого тяжелого дела взяла на себя и самую важную, по моему мнению, строить Сергиева Лавра, который 16 месяцев отстаивала на своих подступах тех самых интервентов. Малым числом. Я хотел бы восхвалить преподобного Дионисия Архимандрита Троицкого, мощам которого мы поклоняемся. И всю икону мы обрели в этом году. Это между тем икона, который венчался на брак Александр Невский в Торопце, одержал там победу первую над теми же интервентами. Это икона Корсунской, Ифевской и Торопецкой. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Действительно, много изображений Матери Божией, но она одна наша Матерь. Вы знаете, я сам являюсь прямым участником сегодняшнего праздника. 60 лет назад произошла трагедия. Мой отец, а мне было менее 2 лет, пришел с охоты с друзьями, отмечали они это событие. И, как это водится, если висит ружье на стене, оно должно выстрелить. Оно выстрелило. Заряд прошел через перегородку. В соседней комнате была моя мама, а на руках у нее был я. И дробь ударила мне в спину, а маме в глаза, в лицо, в грудь. И было это 3 ноября 1960 года. Произошла, конечно, страшная травма. В правый глаз маме вошло 8 дробин, в левый 2. Маму отвезли в Ярославль, в офтальмологический центр. Профессора и врачи сказали, видеть не будет, все перебито. И мама, вот под впечатлением всего происшедшего, естественно, то, что с ней было, она говорит, буду молиться Матери Божией. Молилась, ну, сами понимаете, как. Не как мы приходим в храм и не помним, о чем поют, как поют. Прочитал молитву, не то читал, не то нет. Вот у нее не было этого. Она уже молилась так, как будто она, наверное, непосредственно видела Матерь Божию. Проходит ровно год. В этот же день, вот 3 числа, не 4-го, 3-го, а празднование иконы начинается накануне следующего дня, церковное празднование, то есть 3 ноября. Как она мне потом рассказывала, она уснула. Если выстрел был в 16 часов, а она уснула днем, я где-то ползал, мне еще 3 лет не было, ползал где-то рядом, и она говорит, мне приснился сон, что в доме пожар, выносим вещи. Вспомнила, а как же иконы? Вы знаете, что в каждом доме, вот в деревнях, обязательно есть святой угол. Вообще люди живут рядом с Богом. И когда она вспомнила, она пошла к этому углу, протянула руку к Казанской иконе Божьей Матери, а там ну, просто литография была. И она говорит, Казанская икона Божьей Матери. Гляжу, говорит, икона оживает, появляется рука, берет ее за правую руку и так крепко сдавила руку. Мама закричала от боли, потому что боль была невыносимой. И эта боль, кстати, у нее была где-то в течение 3 суток. Проснулась, и она видит. И вот под впечатлением этого я прожил всю жизнь. И когда мама...
А свидетельствовалась еще раз, да, в офтальмологической?
Да, она ездит регулярно каждый год в Ярославле была такая комиссия, ВТЭК, трудовая экспертная комиссия, и маму обязательно обследовали. Первый год, вот когда еще она была не прозревшей, ее вели за руки. Был консилиум профессоров, врачей по поводу ее поражения и прочее. И оказалось, что в следующий раз мама приходит и прямо прошла на место и села. Профессор, который объяснял историю болезни, споткнулся на полуслове. И говорит такие слова: да, говорят, Бога нет. Вы представляете, это было время хрущевских гонений. Ни в одной государственной комнате не должно было быть иконы. Я потом сам вырос. Мой крестик прикалывали на булавочку к проймам. То есть под впечатлением всего этого и под настоятельством. И лечащий врач говорит: молись, Валя, Богу. И мама всю жизнь потом связала с церковью, и я уверен, что ее молитвами я стал тоже и священником, и епископом.
Как маму зовут?
Валентина. Она 30 лет была в тайном постриге, мы ее с двоюродным братом постригали, и мама скончалась с именем монахини Анны. Она сейчас похоронена в Переславском Никольском монастыре вместе с моей второй мамой крестной. Вот, ее сестрой была Вера, стала Анастасия. Так что они даже весь свой жизненный путь провели под впечатлением Казанской иконы Божьей Матери.
Мы слушаем телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу владыке задать вопрос о причастии.
Алло. Да, пожалуйста, дорогой, да. Спасибо.
Да, владыка, значит, возможно ли возврат к домашнему причащению в связи с пандемией? Вот у нас сельский храм, 15 бабушек, священник один. Он же физически не может даже в воскресный день их объехать. А это ведь касается спасения души. Сколько наших бабушек умерло без причастия? Вот так. Этот вопрос очень волнует.
Как вас зовут, дорогой слушатель?
Скажите. Владимир, да. Угу. Такая практика в церкви была. Священники знают своих прихожан. Этот вопрос можно ведь решать для спасения души. Благодарю за вопрос и за ответ.
Спасибо за вопрос. Он, конечно, очень важный. Здесь нужно помнить о том, что мы, являясь членами церкви, при любых обстоятельствах должны жить теми обстоятельствами, в которых она находится. Когда гнали православных христиан, вы помните, люди шли в катакомбы, ну, другими словами, на кладбище, прятались на кладбище. Нельзя было причащать мужчинам, был введен институт диаконис. Диаконисы брали святое тело и шли причащать тех, кто не мог выйти. Ну, допустим, из гаремов не могли выйти. Значит, рабы. Вот был регент такой, он даже себя оскопил, чтобы можно было посещать место, где находятся рабыни. Туда, допустим, вот, мужчине просто вход был заказан. Были гонения, были войны, были страдания. Даже вот в советское время, я помню, даже тот же отец Глеб Коляда, будучи профессором, он у себя дома, там за ширмой, за библиотекой совершал литургию и причащал. Сейчас, конечно, сложно. Если в деревне, если 15 бабушек, если священник не может объехать, ну, в принципе, если в одной деревне, мне удивительно, а почему бы 15 и не объехать? Даже вот собрать, это вопрос организации, можно съездить. Но вот, понимаете, вот за период пандемии у меня умерло несколько друзей, архимандритов и даже епископы. Вот сидеть, когда тебя это не касается, оно вроде бы что-то там выдумывает, что-то нас там, знаете, пытаются обмануть, но на самом деле это очень серьезная вещь. И если мы посмотрим, допустим, на ту ношу, которую несет Святейший, вот это мы его дети. Вот как он может сказать, знаете, причащайтесь, не сохраняйтесь, там делайте, например, делайте, что хотите. И когда будут умирать люди, а уже тут ничего не вернешь, каково его состояние, как отца, видеть, как умирают его дети. И поэтому вот эти действия, которые Святейший делает, они совершенно необходимы, потому что это необходимо. Мы даже исторически знаем с вами живой пример, как святители на Руси относились, ну, если не к пандемии, то эпидемии, когда в отдельных городах и прочее, как к эпидемии. Ситуация 1350-х годов. Чума, холера. Москву выкосила буквально болезнь. Святитель Алексий берет Димочку, увозит его. 2 года его не было в Москве. Никто не знал, куда уехали. Москва вымерла. Умер великий князь. Умерли все престолонаследники. Прямая и косвенная линия. Дмитрий сохранен был митрополитом Алексеем, стал Дмитрием Донским и сохранил Русь. Поэтому можно, конечно, предъявлять претензии, и, может быть, они даже будут и обоснованные. Но начинать, наверное, надо с того, что мы христиане. Мы должны в первую очередь по послушанию, помните, как Господь молился в Гефсиманском саду: «Отче, молю тебя, да минет меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты». И если эти бабушки умерли из-за пандемии или прочее, я просто уверен, что они хотя бы один раз причащались, и этого будет достаточно, чтобы Господь, не по их воле совершившуюся смерть, Он исцелил их и принял к себе.
У нас телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, уважаемый владыка, добрый вечер, уважаемый Николай Владимирович.
Добрый вечер.
Николай Владимирович, позвольте вам вопрос. Даже два. Планируется ли вот радио Радонеж издать в каком-то виде звуковое наследие вот бесед протоиерея Царства Небесного новопредставленного Дмитрия Смирнова? И второй вопрос. Батюшка Артемий Владимиров, что-то не слышно его, как он, с ним обстановка? Спасибо.
Да, благодарю вас за вопрос. Мы не говорили еще о том, что мы что-то такое планируем, потому что, честно говоря, вот я сейчас слушаю ваш вопрос, и я не могу себе представить, что отца Дмитрия нет с нами рядом. И, ну, правда, это произошло так необычно и как-то так внезапно, хотя, казалось бы, уже все, и похоронили, и отпевание состоялось. Настолько он вошел органически в жизнь радиостанции, наших слушателей, редакции. Это нужно сделать, несомненно, мы поговорим с нашим директором, и я, вы знаете, даже чему удивлен, вот я слушаю сейчас выступления на других каналах, по телевизору, в Ютубе и так далее, и так далее. Личность отца Дмитрия была очень многообразная, и чем только он не занимался, но с точки зрения нашей редакции, у меня впечатление, что он работал только на Радонеже, говорил здесь, вещал и общался со слушателями. И действительно, он сделал колоссально много именно как радиопроповедник. Это мое твердое убеждение. Конечно, это нужно сделать. Мы подумаем, как это все устроить, поговорим с его наследниками, наверное, еще что-то. Это нужно предпринять. Что касается отца Артемия, я думаю, что вопросы пандемии, они коснулись и, наверное, очень многих наших авторов. И, конечно же, у него сейчас очень много и своих пастырских трудов там, в Новоалексеевском монастыре. Мы будем продолжать, несомненно, такое личное общение. По возможности, я знаю, батюшка всегда приезжает. Может быть, это связано что-то еще и с этой сейчас обострившейся все-таки инфекцией. Я поговорю лично и с секретарем отца Артемия. Мы это дело обязательно решим. Владыка, вот, к сожалению, прошел сегодняшний час. Я только кратко зачитаю, может быть, имена наших жертвователей, которые просили помянуть их на радио. И просим вас помолиться о здравии Сергия, Алексея и Людмилы, Тамары, Александра, Александра, Натальи, Нины, Нина, Алексея, Александра, Татьяны, Тамары, Елены, Виталия, Фатини, Натальи, Сергия, Ольги, Иулии, Виктора, Елены, Марии, Николая. И о упокоении присно поминаемой Валентины, Владимира, Антонины, Алексея, Пелагии, Надежды. У нас есть еще 5 минут.
Я прошу прощения.
Да,
Владыка. Я возьму этот
список. Да, конечно, конечно.
Самое важное поминовение – это во время проскомидии.
Конечно.
Это как раз тот момент, когда висящий справа разбойник обращается к Спасителю. «Помяни меня, Господи, когда приедешь и во Царствие Твоем». И вот в эти слова и вписываются имена вот тех, кого подают на проскомидию. Поэтому обязательно это совершим. Спасибо.
Мы начали наш сегодняшний эфир с воспоминания о событии праздника Дня Народного Единства, праздника, посвященного Казанской иконе Пресвятой Богородицы. И где-то я прочел в одной статье, что, конечно, Пресвятая Богородица, и мы говорим, что Россия – дом Пресвятой Богородицы, что мы почитаем, молимся, но ведь мы получаем эту помощь только если мы молимся и прибегаем. Если вот это вот напряжение, как вы сказали о своей матушке покойной, что оно должно превзойти некую какую-то такую границу, наверное, когда мы уже обращаемся как с последней просьбой, как к последней надежде, и тогда получаем эту помощь. Да, Владыка?
Да, конечно. Чудо начинается с того момента, когда заканчиваются человеческие возможности, и Господь участвует в нашей жизни. Это и называется чудом. Когда вдруг человек видит, когда вдруг прошла болезнь.
Я благодарю вас, дорогой Владыка. Напомню, епископ Анатолий Аксенов был сегодня. Эфир провел Николай Бульчук. За режиссерским пультом был режиссер Евгений Боин. Мы благодарим всех наших слушателей. Поздравляем их с праздником. И напоминаем, что радио «Радонеж» живет только благодаря вашим пожертвованиям, дорогие слушатели. Каждый день здесь на радио на Пятницкой, 25, в Доме радио. Мы ждем вас. И вся посильная помощь, конечно же, принимается с благодарностью. Мы в это время хотим быть с вами, и, надеюсь, вы хотите быть с нами. Мы просим вашего благословения, Владыка, и надеемся на ближайшие встречи в нашем эфире.
Господь благословит всех, а Матерь Божия покроет своим материнским амофором. Да хранит вас всех Господь.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.